Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в студии Светлого радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот пришел к концу кошмар тысяч и тысяч молодых людей и их родителей, заканчивается эпопея поступления в вузы. И вы в этой экзекуции, насколько я знаю, как всегда, тоже принимали отчасти?
Да, в этом году нет.
Нет?
Нет.
Но собеседование же вы принимали?
В этом году прошел мимо.
Как же так?
Отсутствовал.
Как же так? А мы-то хотели поинтересоваться, отличаются ли нынешние абитуриенты.
Я могу рассказать. Теперь только в сентябре, когда эти абитуриенты, ставшие студентами, когда я их увижу, тогда смогу сказать.
А скажите, вообще, насколько от года к году они меняются? Или какими-то более длинными периодами?
Более длинными, конечно. От года к году чувствуется не так сильно. Не так сильно. А вот так, на протяжении более продолжительного времени, конечно, есть понимание, что отличаются.
А когда на вашей памяти вот такой наиболее драматичный водораздел между поколениями случился?
Я не фиксировал. Ну, скорее, это вот тут уже не сколько моя память, сколько вот, ну, представление, опять же, да, это так или иначе, дети там, как говорят, 90-х, там, да, или уже более поздний. Потом есть водораздел, конечно, связанный с изменением в образовательном процессе. То есть, когда появился ЕГЭ, потом, когда отменили экзамены. Просто это изменила систему подготовки.
Вы знаете, что я имею в виду немножечко другую вещь. Я по своему опыту помню, когда мы поступили в институт, у нас все было замечательно в общении со всеми поколениями, которые были старше нас. Угу. На первом курсе мы замечательно общались со второкурсниками, угу, третьекурсниками и так далее. Но когда мы сами стали второкурсниками и на следующий год пришли абитуриенты, поступили на первый курс, мы столкнулись с очень странной для нас историей. Мы абсолютно не смогли найти общий язык с теми, кто на год младше нас. Собственно говоря, справедливости ради надо отметить, что они этого общего языка с нами и не искали. Было такое ощущение, что это какая-то новая генерация людей, и мы просто с разных планет.
Вы знаете, это очень серьезное социологическое обобщение. Мне все-таки кажется, что это было все-таки что-то такое, ну, скорее субъективно, если можно в данном случае это использовать слово, потому что я не думаю, что тогда, что вообще вот один год он может дать такой драматический разрыв. Это, ну, это просто объективно маловозможно.
Возможно, но это было в советские времена, и там была причина, которая, на мой взгляд, это объясняет, там просто изменились условия приема. Что, собственно...
Понимаете, вот не хочу, кстати, спорить попусту, да, и не совсем предметная дискуссия у нас получается пока, но условия приема, они могут повлиять на то, что социально, да, пришли социально другой сферы, но, понимаете, советское время – это единое пространство культурно, вы все равно смотрели одни и те же фильмы, более или менее, да, или как минимум, если не одни и те же, да, то те фильмы, которые смотрели те, кто пришел после вас, вы тоже смотрели, вы их тоже знали. Да, я так слышу ваш вопрос, ведь речь идет о культурном, так сказать, культурном разрыве, когда у тебя нет общих фоновых знаний, а в советское время это просто было исключено, их не могло не быть. У вас могли быть знания, там, условно говоря, у детей, живших там и учившихся в посольствах, да, те, которых не было у остальных советских школьников, но фоновые знания пересекались очень сильно. Мне кажется, это...
То есть я настолько, если правильно вас поняла, нынешние студенты – это достаточно однородная с культурной точки зрения масса.
Нет, я сейчас пытался сказать про другое, что я не понимаю, как объективно может отличаться культурный фон людей, которые, ну, когда погодки они, не очень понимаю, тем более в советское время. А сейчас я говорю, что вот когда поменялись подготовки, да, вот особенно вот это первоначальное ЕГЭ, когда был введен там первые годы, Ну, и перестраивалась вся система подготовки. И... Или там потом, когда появились дети, знаете, даже, может быть, не первый год, а наоборот, когда появились дети, которые уже не писали сочинений, там, их точно не готовили на выпускные сочинения. Вот был период и проблема там с изложением своих мыслей. Сейчас это потихонечку возвращается, да. Вот. Потом сейчас еще информационные технологии все, мы до сих пор, мне кажется, не понимаем, как это меняет мир и человека. Мы как-то бежим за этим, так сказать, паровозом, пытаясь это все осознать. Потому что тут парадокс в том, что мы этим уже живем, а, так сказать, вот учебный процесс конструируется так, как будто этого еще нет. Ну, или по старым каким-то лекалам. Это довольно... Ну, тут много о чем, так сказать, можно говорить. Вот, но это людей тоже меняет. Это, конечно, там раньше... Там вот, если говорить, да, когда там мобильные телефоны появились, да, это тоже серьезно все изменило, когда они массово появились.
Смотрите, я помню, когда был на первом курсе в 2004 году, и была одна из первых лекций по культурологии. Вот вы к нам пришли в аудиторию, и тогда еще, по крайней мере, у меня не было смартфона с интернетом, вот, и вы так представлялись, потом как-то показали журнал «Фома», вот мы узнали, что перед нами лектор по культурологии, вот он главный редактор православного журнала. И некая картинка формируется.
Помню, такого, но это, но
вы не помните, у нас же вас много, вы у нас были один. Вот, а сейчас вы приходите в аудиторию, и уже, будучи преподавателем, приходите в том числе и как синодальный чиновник, и у студентов смартфоны, и 2 секунды они знают, кто перед ними, или заранее уже узнали наверняка на поступлении. И это светский вуз. Насколько за годы меняется отношение студентов светского вуза к тому, что преподаватель, как сейчас принято говорить, позиционирует себя как православный, связан уже и даже с церковными структурами официальными, не только выпускает миссионерский журнал. Когда мы учились, я помню, это было всегда предметом дискуссии.
Вот, вы знаете,
христианин-преподаватель, вот он преподает.
Что удивительно. Я вот помню, я не помню, что я в журнал приходил, и я другую помню вещь, вот не помню, это был ваш курс или какой там старше-младше, когда, по-моему, ваш все-таки, потому что мне говорили, что там студенты разбились, и каждый искал информацию по конкретному преподу, и потом ее, так сказать, всем сообщал. Да, вот кто-то там разрабатывал.
Может быть, хотя я, видимо, меня в это не пригласили, да, видимо, участвовать.
Может быть, я что-то путаю. Ну, короче говоря, вот эти это смотрели там по декану Скворцову, там кто-то, значит, по мне, кто-то по другим. Да, вот. Но мне кажется, сейчас другое. Вот вы говорите, а я думаю, что большая часть студентов не то, что там не знает меня, когда я прихожу, или там другого преподавателя, но и не смотрит ни в каком Яндексе. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот мы тут сталкиваемся вот с этой обратной стороной доступности информации, что ее невостребованность. Это действительно парадокс. Да? То есть информация есть, ею не пользуются, и она даже в каком-то смысле практически неприменима, но это так, мы далеко сейчас уйдем, это отдельная тема. Вот, поэтому я не думаю, честно говоря, тем более, что, знаете, тут есть много... Причин на то иногда меня удивляет, когда, ну, понимаете, вот, допустим, молодой человек, ну, такой был случай конкретный, да, когда я должен был, там, я не помню сейчас, с чем это было связано, но, короче говоря, из приемной какого-то там чиновника или какой-то помощник, какой-то человек, с которым я должен был встретиться, прислал мне смс-ку, как мое отчество. Понимаете, ведь это не вопрос, ну, я, естественно, ему ответил, потому что это несложно. Вот, ну, в смысле, несложный вопрос. Но это, на мой взгляд, профнепригодность человека. А главное, понимаете, ведь человек, ну, видимо, ему было сказано, что вот будет встреча с таким-то человеком, да, и объяснили, кто это такой, отчество не сказали, да, ему надо было выяснить отчество. Но, значит, он не понимает, что есть то, о чем вы говорите, что за полсекунды можно выяснить
поисковик.
Отчество, да. Да, вот, ну, человека, который так или иначе где-то там, сказать, мелькал. Вот, вот это удивительно, это молодой человек, это вот не бабушка там 80 лет уточняла, потому что в газетах не нашла, понимаете? Вот, а это, вот это удивительно, это удивительно.
Ну, а вторая половина моего вопроса про отношения.
Про отношения, да.
Преподавателю христианину.
Да-да-да, про отношения, не знаю, как-то... Вы знаете, что я скорее сталкивался с тем, что люди... как раз, видимо, не читая там, а может быть, и читая там, кто чем занимается из преподов, мне нередко студенты, это почти каждый год происходит, когда подходят после лекции, задают вопросы, периодически звучит вопрос, каково мое личное отношение к христианству. Но это в каком-то смысле, даже хорошо, потому что это значит, что они, значит, условно говоря, никакого, так сказать, давления, да, я на них не оказываю. Вот, и...
Ну, значит, разговор выдержан в строго таком культурологическом научном ключе.
Ну да, хотя это, понятие тут другое, я же никогда ничего не скрываю, и мне кажется, что сейчас это тоже вот представление наше о том, что академический дискурс, он исключает, по крайней мере, обозначение твоих личных религиозных преференций, ну, вот учебный, даже не академический, а учебный, они нам тоже отжившие немножко это представление, вот, поэтому это тут может быть как хорошо, так и не очень хорошо, вот, а потом это может быть все-таки особенности восприятия конкретных студентов, да, которые потом спрашивают, как ваше отчество.
Вот. И личное отношение к христианству.
Да-да, и личное. Ну, по-разному, так сказать, бывает.
А что для них вот по тем собеседованиям, на которых вы бывали, ну, за исключением этого года, насколько я понимаю?
Нет, были еще исключения, но, как правило, да, присутствуют.
А что входит в сферу интересов? Какие знания им интересны?
Знаете, сложно сказать, хотя я не только ведь собеседник, там же этот устный экзамен по творческому конкурсу, который у нас на журфаке проходит, он ведь две части имеет, устную и письменную. И там темы, правда, предлагаются, но потом мы их читаем, эти работы. Вот. Но мне все-таки проще, поскольку письменные темы задаются, проще ответить, что, на мой взгляд, не является предметом такого вот интереса острого. Вот что я замечал давно, это немножко такая существующая, на мой взгляд, проблема. Отсутствие, я это для себя обозначил как отсутствие чувства истории, но это, наверное, слишком громко. Ну, условно говоря, вот хронология, там, допустим, даже глав нашего государства, там, советского периода и досоветского периода, значит, и династии царские, очень плохо ориентируются в хронологии. Вот в советском периоде точно много раз мы сталкивались, когда люди просто затруднялись, ну, даже, там, грубо говоря, определить последовательность, ну, условно говоря, кто был раньше, Ленин или Сталин. Вот, и такие случаи были, хотя понятно, что эти люди не поступают все-таки, как правило, вот, но вот я не знаю, как, потому что, знаете, как, что у меня представление, опять же, оно внешнее, я ведь в школе не преподаю, но у меня представление такое, что ЕГЭ, одна из проблем ЕГЭ, сейчас, видимо, она выправляется, заключалась в том, что человек приходил в 10 класс, ему говорили, ну, а теперь, вот мы тут учились с тобой, да, а теперь мы начинаем готовиться к ЕГЭ. И за два года, а два года это много, и за два года, ну, потому что, смотрите, я вот там, не знаю, за своими там детьми наблюдаю, смотрю, что они учат уже в школе, там, да, еще, ну, в принципе, что называется, все дается, а почему оно потом исчезает, да, значит, видимо, вот эти два года ЕГЭ, подготовки к ЕГЭ, они как-то переформатируют все, и понятно, что память такой инструмент, особенно в наше время, когда естественным образом она не тренируется, то есть мы должны запоминать все меньше и меньше в силу этих же самых гаджетов, которые в любой момент нам все скажут, если что, она начинает атрофироваться, и никто, так сказать, ее специально не тренирует, то это вот создает проблему, видимо, улетучивается быстрее, забывается быстрее, запоминается хуже. Вот. И за два года подготовки вот к конкретным экзаменам все остальное может себе спокойно выветриться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну, картина, которую вы нарисовали, достаточно грустная получается. Смотрите, последние пару лет, в особенности, когда начались эти все трагические юбилейные даты, то у нас столетие революции, то у нас столетие гибели царской семьи и...
Я бы только их юбилейными их не называл.
Ну, условно, да, да.
Мы часто, да, невольно их называем, но все-таки это...
Ну, годовщины какие-то.
Ну, годовщины, трагические, да, годовщины, да, вот, да, такие, да, круглые, очень, очень знаковые. Естественно, очень много... в информполе всевозможных форматов рассказа об этих исторических событиях, дискуссий и документальных фильмов, и чего только не. А при этом, вот, очень, на мой взгляд, очень показательно. 1 августа в Царском селе открыли рядом с собором Святой Екатерины памятник, посвященный как раз началу вступления России в войну 14-го года. памятник изображает священника, который благословляет вот, воинов русских. Естественно, там был и владыка, там говорились речи, все это по местному телевидению показали. Но это ведь далеко не первая попытка оживить каким-то образом память вообще о Первой мировой войне, то есть вернуть в российскую историю вырванные насильственные из нее страницы. Но всякий раз, независимо на каком уровне это происходит, это не дает серьезного вот отклика. То есть не получается, вот если память о Второй мировой войне, об Отечественной войне вызвала внутреннее движение, и появился бессмертный полк, который никто не придумывал, а он как бы родился из гущи этой памяти. То с Первой мировой войной сколько ни бьются люди, не получается.
Знаете, я вот сейчас вот размышляю над вашими словами, вот о чем подумал. Может быть, я не прав, в данном случае это такое ну, сугубо вот... такое субъективное, вот только что родившееся. Да, мне кажется, что изучение истории, серьезное и стремление к серьезному изучению истории, это вообще удел немногих. А при том, что сейчас многое доступно, но вот приведу несколько примеров. Во-первых, да, вот что касается даже отношений людей, вот я сейчас, слушая вас, подумал, вспомнил, как когда у меня в программе Парсуна был ректором ГИМО академик Туркунов, он, например, замечательную такую вещь сказал. Он сказал, что его родители, фронтовики, да, не любили кино о войне, вот то, которое бы мы сейчас сказали. Они любили вот фильмы о войне, где была романтика, да, да, то, что сегодня современный зритель...
Лирический,
он сказал, да, он, да, он, да, лирический, да, ну, более широкое, конечно, понятие. Но, понимаете, то, что сегодня, наверное, многие скажут, это вот неправда о войне, а они любили, люди, прошедшие войну. Понятно, почему, да, потому что видеть ту грязь и ужас, которые они прошли, им не хотелось, конечно, точно. Но вот первый момент, который хотел сказать. Второй момент, вот недавно ко мне приходили несколько человек подряд с сюжетами там, спектаклей, фильмов о Елизавете Фёдоровне, великой княгине. Да? И все говорят, что вот потрясающая жизнь, потрясающая, так сказать, судьба, удивительный пример милосердия и так далее, и, думаю, хорошо известно нашим радиослушателям. Ну вот понятно, что все-таки, чтобы сделать интересный там, спектакль или кино, давайте, тут мы, конечно, должны что-то придумать, это же творчество и там какие-то вещи. Вот. И я начинаю смотреть заявки там, да, и понимаю, что люди, некоторые, не все, конечно, очень плохо знают просто жизнь Елизаветы Фёдоровны, которую я вот как раз сейчас по случаю, поэтому перечитал житие её, которое отец Дамаскин Орловский написал. Вот, оно, и очень рекомендую всем, оно фактически состоит из документов. Да. Понимаете, там действительно много такого, что рисует живого человека. Да, во-первых, воспитанного вполне определенным образом, в первую очередь бабушкой по маминой линии, значит, английской королевой, да, и вот это английское воспитание, которое исключало проявление эмоций, например, да, на людях. Вот, скажем, и племянники Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, которые жили в их семье в связи с известными, так сказать, событиями, вот, они, например, приводят отец Дамаскин их воспоминания, да, и создается образ, особенно с позиции 2018 года, людей таких безэмоциональных, не проявлявших там, к детям какого-то внимания. Для современного человека это непонятно. Но если в этом разбираться, то ты понимаешь, от чего. Ну, там, допустим, когда подбегает девочка и видит прекрасно одетую Елизавету Фёдоровну, целует ее сзади в шею, говорит, ой, вы так прекрасно выглядите, Елизавета Фёдоровна поворачивается, и фрейлине говорит, вы научите девочку манерам, чтобы она, значит, себе такого не позволяла. Да, современный человек скажет, что это ерунда. Как так? Почему она не повернулась, там, не бросилась, так сказать, на грудь и так далее? А понятно, почему. Это вот... Ну, и я имею в виду, что это достаточно драматизма, который может уже в истории, там, интереснейшие вещи, или там переписка с государем, или отношение к Распутину, да, и ведь это потрясающая вещь в судьбе Елизаветы Фёдоровны, которая, когда пришла к Каляеву, убийце ее мужа, великого князя Сергея Александровича, и услышала в ответ, там у него ведь не было ни тени раскаяния, все известно, задокументировано, он сказал, что вот у меня нет личных вопросов к вашему мужу, но он политик, а политика ужасна, это надо остановить. Других способов, ну, такая логика террориста, да? Других способов остановить это у нас нет, поэтому я ни капли не жалею о том, что я совершил. И вот она, пройдя через это потрясение, да, и, в общем, она была действительно подавлена, она ведь ему там особо ничего не возразила, только потрясающий вот этот ее поступок, когда она подарила икону, сказала, что будет за него молиться. Но когда было принято решение группой людей об убийстве Распутина, И Елизавета Федоровна, ну, скажем так, как минимум, с большим сочувствием восприняла этот посук, когда он был. Она восприняла это как, она считала, что это в любом случае акт патриотического. Это ведь невольно параллелится. Это очень похожая логика на логику, которую излагал Каналев. То есть я сейчас ни в коем случае никого не обвиняю. Хочу сказать, что были живые люди, которые не были там безгрешными, безупречными. Да? Потому что понятно, что Елизавета Федоровна потрясающей совершенно силы, духовной силы человек был. И кто, как она, вообще все эти испытания последних лет, я имею в виду не только после уже там ареста и того, как, тогда, когда они были отправлены в Алапаевск, но, понимаете, там, вот вы вспомнили Первую мировую войну, а вот, скажем, отец Дамаскин приводит такой факт, такие факты в этом житии, когда немецких пленных в Москву стали возить, и о них заботились, да, и часто народу казалось, что заботятся о военнопленных немецких больше, чем о наших раненых солдатах, о русских воинах. И это приводило к серьезным очень, и к бунтам в том числе. И когда ворвались, просто толпа ворвалась в Марфо-Мариинскую обитель со словами, что тут немка живет, это она все устраивает, хотя Елизавета Федоровна даже просила государя не отправлять немецких пленных в Москву, потому что это особая, значит, по ее мнению, была эта атмосфера московская. Вот, и они вдруг, значит, сломав, ну, не выбив, а там, в общем, ворота открыв, и был пустой двор, и стояла одна Елизавета Федоровна, которая совершенно спокойно... Они оторопели сразу, потому что она стояла одна, да, и она сказала, что вы хотите, мы хотим, значит, здесь живут немцы, пожалуйста, она сказала, ищите только где хотите, только при входе в храм оставьте оружие, потому что с оружием в храм входить нельзя. Они были потрясены, там потом извинялись, все никого не нашли и прочее. Но это уже, так сказать, тяжелые, так сказать, революционные события. Вот, но это я к чему говорю, что драматизма достаточно, данные известны, да, а приходят люди, которые... Как им кажется, чтобы сделать смотрибельное кино, нужно много всего насочинять. Думаешь, а зачем? Все есть, просто надо изучить. Почему не изучают? Вот это я не понимаю. Но это к моему тезису, собственно, это, простите, я так длинно пытался обосновать тезис о том, что скрупулезное изучение истории и попытка докопаться до того, как это было, это удел очень немногих, к сожалению. А сегодня это многое возможно прочитать, изучить. Но нам проще, знаете, вот какое-то клише подогнать под позицию какую-то.
Ну, смотрите,
и так
далее. Мне в этом смысле гораздо интереснее другой вопрос. Почему не возникает любопытство именно к человеческой стороне истории, исторических событий? Посмотрите, как вы живо рассказываете о Елизавете Федоровне. Для вас это рассказ о человеке, которого вы знаете. Ну, то есть это личностная передача собственного очень эмоционального ощущения от личности, от событий, от чего угодно. Я могу привести более современный, что ли, пример. Вот мы знаем, что для очень уже большого количества людей события 90-х годов 20 века – это уже история. И, собственно, рубеж 90-х и 2000-х – это тоже история. Но, скажем, для меня это не история, это вполне осознанный большой период моей жизни. И вот как раз на этой неделе просто был повод вспомнить, поскольку это как раз происходило 8 августа, 2000 года в Москве произошел первый громкий теракт, к которому еще москвичи не были тогда привычны. В подземном переходе на Пушкинской площади взорвалось взрывное устройство, погибло 13 человек. А редакция газеты, в которой я тогда работала, как раз расположена была на Пушкинской площади. И мы с коллегой вышли из этого подземного перехода ровно за 5 минут до этого взрыва. И пережитый, как бы ретроспективно, ужас того, что могло бы произойти лично с нами, ну, плюс еще вот весь этот ужас, который был вокруг, и все эти жертвы, стал противоядием. После этого невозможно воспринимать любую историю о кровопролитии просто как информповод. Все равно это воспринимается очень лично, потому что этот холод этого ужаса вот на собственной шее, он остался на всю жизнь. Но я не очень понимаю, можно ли это транслировать. И это история ли?
Вы знаете, ну, есть же разные, так сказать, истории. Вот я как раз хотел тоже, может быть, как мне представляется, в продолжение вашей мысли вот о чем сказать. С одной стороны, очень важны свидетельства современников для понимания истории. С другой стороны, это человеческий фактор, это субъективно. Да? Вот я же недаром сказал, что, допустим, те же дневниковые записи племянников про то, какими были там Сергей Александрович и Елизавета Фёдоровна, они, конечно, правдивы. Да, но это взгляд ребенка там, или выросшего ребенка там, на свое детство, оно, конечно, крайне субъективно. И воспринимать это как картину, да, то есть, ну, как любой дневник, да, давайте, вот вы сказали про 90-е годы, давайте посмотрим на 90-е годы там, глазами Ельцина и глазами Коржакова, который его долгое время охранял, но потом стал писать какие-то разные вещи, да. Это же два будет разных взгляда, или там глазами еще кого-то. Посмотрите, сколько сейчас копий ломается вокруг там Ельцин-центра, по поводу того, там можно, нельзя, так было или иначе, и так далее. Вот что такое правдивая история? Это тоже большой вопрос. Это что, попытка изучения всех взглядов? Это невозможно. Да? Попытка сопряжения, когда мы говорим только факты, но границу между фактом и интерпретацией физики не всегда могут провести, потому что смотрим мы глазами. Да, глаза могут нас, так сказать, обманывать. Вот. А в истории как провести границу между фактом и интерпретацией? Да, вот что касается даже там случавшихся террористических актов, мы знаем, сколько было разных версий по некоторым поводам, да, они ведь до сих пор существуют. Это такая сложная штука, недаром один американский историк характеризовал историю как пророчество о прошлом, да, и недаром это, кстати, нас выводит на тему того, что национальная мифология не как сказка, да, которая ложь, а в ней намек, а как то, как в памяти народа фиксируются те или иные события, что это важнейшая вещь. Но почему ломаются копии вокруг некоторых фильмов, например, театральных постановок и так далее, когда они возникают, вот эти битвы, когда это бьет по национальной мифологии, когда это вот подрывает что? Факты? Да нельзя сказать, что нет, это бьет по сложившимся представлениям о прошлом. Это неизбежно. Вот объяснить просто тем, что вот это вот вскрылись факты, вот теперь надо... Это не так, все не так линейно, не так просто все. Потому что то, что сегодня публикуется как факт, там, уничтожающий какой-нибудь там национальный миф, вот этот сложившийся исторический, да, он завтра тоже может оказаться просто другим мифом, когда вскроются еще какие-то факты, еще какие-то и так далее. Вот. Но тут много. Или там, скажем, мы, выйдя из советского времени, очень много критически говорили о советской мифологии, об образах там, вождей и прочее, прочее. Но я просто вам как американист хочу сказать, что вся американская мифология, тем более страна с очень короткой историей, да, Соединенные Штаты, я имею в виду, но там, простите, там все эти рассказы про Джорджа Вашингтона, который не мог, как говорится, не мог лгать, и из этого, как наши пионеры, так американские школьники десятилетиями, и, не знаю, сейчас, наверное, до сих пор учат знаменитую историю, как маленький Джордж срубил любимое вишневое дерево своего папы, и тот ему сказал, кто срубил мое дерево, и я не могу лгать, сказал маленький Джордж Вашингтон, это я срубил моим топориком, понимаете, ну, что, это ничего вам не напоминает, когда был Ленин маленький, с кудрявой головой тоже ездил в валенках по горке ледяной. Вот это из этой серии все.
Вернемся к этому разговору после маленькой паузы. У нас сегодня, напомню, в гостях, как всегда, по пятницам, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».